Владимир Тимофеев. Цикл «Потерявшийся». Книга вторая. Лидер с планеты Земля. Глава первая. Если бы житель Земли увидел висящую на геостационаре Тарс Приму, он обязательно вспомнил бы голливудский блокбастер и пресловутую «Звезду смерти». Такая же круглая, такая же с виду огромная, только без вмятины на боку и более шероховатая, ощетинившаяся шипами сканеров и антенн, изъявленная оспинами технологических ниш и орудийных портов, исчерченная шрамами шлюзов и тепловых накопителей. Хотя, если честно, киношный вариант боевой станции был, безусловно, круче и смертоноснее. Реальная планета не уничтожала и очень большой выглядела только вблизи. Ее диаметр едва превышал 8 тин, что в переводе на земные меры длины составляло чуть меньше 6 километров. И панорамные окна на ней отсутствовали как класс. Оптические, а также радио, грави и тепловые изображения передавались на внутренние видовые экраны с десятков тысяч наружных камер, равномерно рассеянных по всей поверхности рукотворного астероида. Мозг станции, он же главный компьютер, располагался в ее геометрическом центре, самом защищенном месте Тарс Примы. Два резервных были размещены возле двух протонных реакторов, примерно в полутора тинах друг от друга и от своего основного собрата. Такая конфигурация обеспечивала лучшую эффективность сброса тепла с обеих энергоустановок и позволяла существенно сэкономить на защите боевой рубки. Инженеры-разработчики воткнули ее в конструкцию станции аккурат перед главным компом, поэтому сзади управляющий центр прикрывала броневая защита реакторов, а спереди и по бокам 4 тины отсеков и переборок, преодолеть которые стало бы сложной задачей для хорошо подготовленной абордажной группы со средствами усиления, а для обычной в полсотни бойцов вообще непосильной.
«Что там такое, Вильсон? Почему разбудили?»
Вошедший в рубку командующий с трудом подавил зевоту, прошествовал к центральному пульту. Начальник дежурной смены торопливо освободил ему место и нарочито бодро отрапортовал.
«Стандартная процедура, сэр. Неопознанное небесное тело в поясе безопасности выше эклиптики».
«Так уж и неопознанное», усмехнулся командующий, вглядываясь в экраны.
«Объект был опознан 2 минуты назад при входе в зону уверенного обнаружения. Судя по профилю, это индивидуальная аварийная капсула, приписанная к УБК «Алпака».
«Что она тут делает?» – удивился старший по званию. «И где тогда сам УБК? В гипере возмущения были?»
«Никак нет, сэр. Крупные не отмечались, а мелкие, если и были, то далеко, вне зоны действия сканеров».
«Понятно».
Командующий дернул щекой и ненадолго задумался. Капсула, по всей видимости, вынырнула из гиперпространства. Но ввиду своей малости и дальности выхода сразу обнаружить ее не удалось. Зато сейчас она двигалась строго по предписанной всеми инструкциями траектории. При получении кода проверки на свой чужой держать курс к объекту высшей степени иерархии. Самым высоким приоритетом в этой звездной системе обладала военная станция Тарс Прима. Под ее непосредственным контролем находились и ближний док, и плывущий по низкой орбите верфь, или трансляторы дальней связи, и даже застывшая под ногами планета. Смену приоритета для капсулы мог задать только дежурный оператор Тарс Примы.
«Сэр, сканеры показывают наличие живого биообъекта.
Оружие, грэп-системы».
«Вооружение отсутствует, электронное подавление тоже», —
сообщил дежурный после непродолжительной паузы.
«Энергетический фон в допуске».
«Хорошо, принимаем к себе. Третий шлюз. Доклад сразу по расшлюзованию».
«Есть, сэр».
Смысла возвращаться обратно в каюту командующий не видел. Окончание операции он решил дожидаться в рубке. Ожидание продлилось 20 минут. Телеметрия. Как капсула гасит скорость сближения, входит в шлюз, как ее подхватывают манипуляторы, как открываются и закрываются шлюзовые ворота, шла в режиме реального времени. Мелькали на экране цифры и символы. Спасательный аппарат висел на лапах-поджимах посреди шлюзовой камеры.
«Есть рекомпрессия»,
– прозвучало по громкой связи.
«Давление выровнено. Приступаю к расшлюзованию».
Внутренние ворота открылись. Капсула неспешно вплыла в причальный отсек. Захваты манипуляторы аккуратно опустили ее на летную палубу. Там уже готовились к встрече. Техники бодро катили к люку тележку-лесенку. Дежурные медики готовились оказать необходимую помощь. 6 бойцов с плазмоганами выстроились вокруг капсулы на случай каких-нибудь неожиданностей. Через десяток секунд люк распахнулся и... трансляция неожиданно прервалась.
«Что за...» — невольно выругался командующий. «Вильсон, немедленно выяснить и доложить!»
«Есть, сэр!»
Увы, немедленно выяснить не получилось. Как не получилось ни через минуту, ни через 5. Судя по выводимой на экран информации, на станции творилась какая-то чертовщина. В отсеках один за другим полностью отключалась электроэнергия, и искусственный интеллект Тарс Примы не мог ни восстановить ее, ни даже просто объяснить, что происходит. Он лишь отмечал на голографическом 3D-макете подвергшиеся атаке отсеки. С каждой секундой волна отключений подкатывалась все ближе и ближе к рубке.
«Сэр, я должен сопроводить вас в безопасное место!»
Проснулся, наконец, сержант, командир полуотделения штурмпехоты, обеспечивающий охрану КП от внешних вторжений.
«Куда? Где вы видите здесь безопасное место?»
рявкнул командующий, кивая на мерцающие синей заставкой экраны и быстро заполняющуюся красным схему боевой станции. Ответить сержант не успел. Свет в рубке внезапно погас. Гул принудительной вентиляции стих. Голографическая схема исчезла. Неожиданно наступившую тишину нарушил глухой лязг падающей плиты переборки, перекрывающий вход, наглухо отсекающий главный командный пункт от внешнего мира.
«Трындец!» — пробормотал кто-то справа.
«Отставить панику!»
— стараясь не дать петуха, приказал командующий. На его памяти такое случалось впервые. Кибератаки на военные объекты Федерации 100 планет бывали и раньше, но даже если они оказывались успешными, подача энергии не прекращалась. Ведь чтобы ее полностью отключить, требовалось уничтожить все основные и все резервные источники электропитания, плюс управляющие ими контроллеры.
«Фонарики у кого-нибудь есть?»
«Есть, сэр, но они не работают».
«А зажигалки?»
Зажигалок ни у кого из дежурной смены не оказалось. Через минуту выяснилось, что не работают также все автономные батареи, в том числе энергомодули, плазмоганов и лучеметов. И это вообще не лезло ни в какие ворота. Как можно обесточить не имеющую выхода в сеть батарейку? Только замкнуть. Но их здесь, понятное дело, никто замыкать и не думал. Единственное, что оставалось, это ждать и надеяться, что рано или поздно электропитание восстановится, а КП разблокируется. Спустя полчаса на отсекающей переборке загорелся оранжевый огонек. Секунд через пять он превратился в тонкий светящийся контур размером в человеческий рост.
«Термитная смесь!» – пробормотал сержант-пехотинец. «Сэр, надо лечь на пол!» «Зачем? Если начнется стрельба, может кого-нибудь зацепить!» «Всем лечь!» – приказал командующий.
Сам он остался сидеть в своем кресле перед центральным пультом. Если снаружи враги, стрелять они, вероятнее всего, не будут. Слишком велик шанс повредить управляющие системы станции. Если свои, валяющиеся на полу, он будет выглядеть, в лучшем случае, просто посмешищем. С каждой секундой контур на переборке делался все ярче и ярче. А когда стал практически белым, по перегородке снаружи чем-то ударили, и выжженный участок стены грохнулся на металлический пол. Когда гул от упавшей плиты утих, из проделанного в переборке проема послышался насмешливый голос.
«Что, господа пиндосы, не ждали?» «Стой, стрелять буду!»
Истерически выкрикнул сержант-пехотинец.
«Стреляй!»
– невозмутимо ответил все тот же голос. Командующий как наяву чувствовал, как несчастный сержант жмет и жмет на спуск своего плазмогана, но у него ничего не выходит. Снаружи сперва засмеялись, потом смех неожиданно оборвался.
«Оружие на пол! Руки на затылок!» –
приказал резко посуровевший голос. Сержант приказу не подчинился. Оплавленные, но еще не остывшие до конца края переборки источали неяркий свет, и в этом чуть красноватом свечении было кое-как видно, как пехотинец насаживает на плазмоган штатный штык-нож и, выставив его перед собой, резво бросается к выходу. К счастью или несчастью, вступить в рукопашную он не успел. В проеме что-то вдруг громыхнуло. Темнота озарилась короткой вспышкой, и сержант, не добежав до цели какие-то 5 шагов, словно бы налетел на невидимую стену и упал на пол. Такая же участь постигла второго рванувшегося следом бойца. А затем в остывающий контур двери шагнула какая-то тень. Все закончилось спустя примерно минуту. В рубке снова зажегся свет, замерцали экраны, зашумела климатическая установка. Чтобы приспособиться к яркому освещению, командующему понадобилось 5 секунд. Под слеповато щурясь, он обвел взглядом свой бывший КП. На полу лежали 6 трупов, 4 пехотинцев и 2 офицеров дежурной смены. Еще 4 сидели на корточках у переборки, в положении лицом к стене, руки на затылке. Посреди помещения стоял человек в камуфляже. В левой руке он держал какое-то неизвестное оружие со сдвоенным коротким стволом, в правой – обыкновенную саперную лопатку. Лезвие у лопатки было запачкано красным.
«Капитан Хиггинс, если не ошибаюсь»,
– небрежно поинтересовался незнакомец с лопатой. Командующий судорожно кивнул. Чужак аккуратно обтер лезвие МСЛ о ближайший труп и, сунув лопатку за пояс, козырнул Хиггинсу.
«Барон Румий, имперская армия!»
Эти апартаменты герцог Галья не любил.
Просторные, но чересчур аскетичные, словно в казарме. Стол, шкаф, кровать, два стула, жалюзи вместо гардин, дешевые светильники вместо шикарных люстр, голые стены и пол, простецкий санузел. Раньше здесь жил старший брат герцога Андий, а он, к несчастью, погиб, и Дарий занял место наследника великого дома, а уже через год, после смерти отца, стал полноправным главой клана Галья. Сейчас в этих апартаментах жила эксцелленца Ансила. Не по своей воле, а по негласному указанию нынешнего супруга. «Когда я могу увидеться с сыном?» – произнесла она вместо приветствия, встав навстречу герцогу.
«Это зависит от вас, эксцелленца», – коротко поклонился Дарий.
На лице женщины появилась саркастическая усмешка.
«От меня? Вы ничего не путаете, господин регент?»
«Именно что от вас», – покачал головой собеседник. «Мне требуется ваше публичное согласие на развод».
«Снова желаете моего признания в том, чего не было?» – искривила губы Анцила. «Так вот, я заявляю еще раз, что да, с моей стороны действительно ничего не было. Развод – это ваша инициатива, только ваша и никого больше. Не думала, Дарий, что вы настолько нещепетильны, что готовы даже посадить меня под домашний арест и отлучить от сына, лишь бы скомпрометировать правящий дом Вантиль и попытаться убрать моего брата из совета домов».
«Отнюдь, эксцелленса, дело вовсе не в вашем брате».
«А в чем же тогда?»
«Для начала прочтите вот это».
Анцила презрительно фыркнула, но все же взяла документ, вгляделась, непонимающе посмотрела на герцога.
«Что это? Что это за белиберда? Какие еще образец 1, образец 2, образец 3? При чем здесь лаборатория сравнительного генетического анализа?»
«Читайте дальше. Самое интересное, как обычно, в самом конце».
Женщина пожала плечами и продолжила чтение.
«Образцы 2 и 1. Несовпадений 0. Вероятность 99,9%. Вывод. Материнство практически доказано. Образцы 3 и 1. Несовпадений 15. Вероятность 0%. Вывод. Отцовство исключено». «Ну и что это значит?»
«А то, моя дорогая», — усмехнулся глава дома Галья, «что образец номер 2 — это вы, образец 3 — я, а образец 1 — Талвий».
Герцогиня нахмурилась.
«Хотите сказать, что вы ему не отец?»
«Именно так, эксцелленса», — наклонил голову Дарий. «Вы его мать, но я, к сожалению, не отец».
На какое-то время в комнате повисло молчание.
«Надеюсь, теперь вам понятны мои мотивы», — прервал его герцог, так и не дождавшись ответа.
«Вы обвиняете меня в супружеской неверности?» — вскинула голову женщина.
«Неверность — это пустяки. Кто из нас без греха? Проблема, как вы понимаете, совершенно в другом».
«Нет, сударь, не понимаю и никакой проблемы не вижу».
Дарий нарочито тяжко вздохнул.
«Ну что же, попробую объяснить. Все дело в том, эксцелленса, что если бы Талвий был просто ребенком, пусть даже отпрыском сановных родителей вроде нас, тот факт, что он мне не сын, вероятно, стал бы отличным поводом для великосветских сплетен, но никогда причиной серьезного кризиса».
«Зачем вы опять путаете политику и семейные отношения?» – перебила его Анцила. «Я согласилась стать вашей женой фактически без всяких условий. Я отказалась от своего прежнего дома и карьеры в политике. Я обязалась поддерживать вас на выборах нового императора и уговорила коалицию сделать то же самое. Разве я виновата, что наш император протянул на 5 месяцев дольше и, мало того, составил политическое завещание? Разве это я виновата, что
я пришел к вам не для того, чтобы обвинять, эксцелленса?»
Остановил ее герцог.
«Я здесь для того, чтобы предложить вам сделку».
«Сделку? Опять сделку? Дарий, вы повторяетесь. 1,5 года назад вы уже предлагали мне нечто подобное, и я согласилась. Теперь-то зачем? Неужели ваши дела столь плохи?»
«Дела идут хорошо, но все может измениться в любую секунду. Вот из-за этого», —
Дарий указал на лежащий на столе ДНК-тест.
«Если об этом стало известно мне, могут узнать и другие. И эти другие могут использовать полученные материалы для шантажа. Вас, меня, членов совета. А после придет черед и империи. Кто-то наверняка решит, что воля прежнего императора не исполнена. По духу, не по закону».
«Боитесь потерять регенство?» – прищурилась эксцелленса.
«Да, боюсь», — не стал спорить герцог. «Потому что тогда драчка начнется покруче, чем если бы выбрали не регента, а императора. Регента, как вы понимаете, можно менять по 100 раз на дню, а императора лишь 1 раз в 6 лет».
«И все равно я не понимаю, в чем логика», — покачала головой женщина. «Зачем вам развод, да еще и с моей подачи? Ведь в этом случае правящий дом Вантиль и его союзники могут потребовать пересмотра регентского соглашения. Разве не так?»
«Вы правы, такое возможно. Но в ваших силах, моя дорогая Анцила, добиться того, чтобы этого не случилось. Ваш брат к вам прислушивается, и если вы скажете, что войны не желаете, и что развод – это ваше личное дело, а мы остались друзьями, никакого пересмотра не будет».
«Возможно, и даже весьма вероятно. Но разве не проще добиться того же самого, если наш брак сохранится?»
«Нет, не проще», – жестко ответил Дарий. «Если вдруг станет известно, что Талвию я не отец, большинство будет думать, что вы специально скрыли сей факт, чтобы тоже стать регеншей, а возможно и императрицей. Союзные дому Галья кланы сразу потребуют наказать вас, а кланы, союзные дому Вантиль, потребуют отстранить меня от должности регента, ссылаясь на то, что я больше не являюсь ближайшим родственником императора. Что же касается независимых, то они, и это ни для кого не секрет, сразу же захотят передать политическую опеку над Талвием кому-то из них».
«Все это просто домыслы», – столь же жестко возразила Анцила. «Никто не может сейчас сказать, что будет дальше. История с прежним императором это хорошо показала, и мне наплевать на политику. Мне не нужна власть, я не хочу быть регеншей, мне нужен только мой сын».
«А его отцу власть не нужна?»
Глаза регента превратились в узкие щелки, а в голосе прорезалась злость.
«И я говорю сейчас не о себе, экселленса. Я имею в виду его настоящего отца».
Несколько долгих секунд они мерились взглядами. Затем женщина опустила глаза и тихо проговорила. «Нет, его настоящему отцу власть не нужна. Его настоящий отец умер».
«Вы в этом уверены?»
«Абсолютно. И чтобы вы совсем успокоились», — подняла голову герцогиня. «Родственников у этого человека не было, так что с его стороны претендовать на Талвия некому».
«Хотя бы одна приятная новость», — насмешливо бросил Дарий.
Глаза женщины вспыхнули, но она сумела сдержаться. «Как долго вы собираетесь держать меня в заперти, экселленс?» Вопрос прозвучал совершенно бесстрастно. Герцог даже поаплодировал ее выдержке, мысленно. Внешне же на его лице не дрогнул ни один мускул.
«Я уже говорил, экселленса. Вам надо просто принять мое предложение.
И тогда я увижусь с сыном?»
«Вы будете видеться с ним регулярно, но...» —
поднял палец мужчина.
«Отныне опекать его буду я, а не вы. Только я, как регент и официальный родитель. Вам это понятно?»
«Да».
«Так вы принимаете предложение?»
Губы женщины сжались в тонкую нитку. «Нет, экселленс, я еще не решила».
«Сколько вам нужно времени?»
2 недели.
«Договорились».
Дарий забрал со стола документы и направился к выходу.
«Да, кстати», — обернулся он у самых дверей. «Эти 2 недели вы будете жить на Лакое. Прессе мы сообщим, вам надо срочно поправить здоровье. Нервы и что-то по женской части. Эскулапы подскажут. Лакое, как вам известно, подходит для этого как нельзя лучше. Целебный климат, великолепный персонал, охрана. И самое главное, никого лишнего, только Галья. Никто вам не помешает принять правильное решение, экселленса. И, смею надеяться, вы его примете».
«Вы негодяй, Дарий», — сухо заметила женщина. Герцог Галья снисходительно улыбнулся.
«Я политик, Анцила, просто политик».
Вернувшись в свой кабинет, он первым делом нажал на кнопку селектора.
«Гильермо, зайди».
Помощник появился через 20 секунд.
«У тебя все готово?»
«Да, экселленс».
«Каналы связи проверены?»
«Проверены, экселленс».
«Сегодня, в крайнем случае завтра, экселленса Анцила отправляется на Лакою».
«Мне нужен точный маршрут».
«Тебе его сбросят не позже, чем через час».
«Я вас не подведу, экселленс», — поклонился Гильермо.
Герцог кивнул, давая понять, что разговор завершен,
Помощник приложил руку к груди и молча вышел из кабинета.